Владимир Кощеев. Корсаков. Том 2. Читает Алексей Шмелев. Глава 1. Немногим ранее. Москва. Перекресток в юго-западном округе. Мигалки полиции и скорой помощи освещали место аварии. Проезжающие мимо автомобили замедляли ход, чтобы объехать занятые двумя столкнувшимися машинами перекресток. Первая, с гербом Корсаковых на капоте, сейчас измятым в гармошку, зияла выбитыми стеклами. Фигура сидящего внутри водителя практически утратила человеческий облик. Влетевший в салон двигатель раздавил мужчину. Брызги крови заляпали изуродованный салон, и по ним одним было ясно, что на заднем сидении до аварии кто-то был. Узкое пространство было слишком чисто. Вторая машина была микроавтобусом без опознавательных знаков. Типовой автомобиль, будь то только что выехавший из салона, даже без временных номеров. От столкновения ли вылетели все стекла? Двери микроавтобуса были распахнуты и покорежены. Кто бы в нем ни ехал, оставаться на месте он не пожелал. Вместе с тем, что пассажир Корсаковых исчез, картина складывалась очевидной даже для последнего олигофрена. И старшему офицеру жандармерии она не нравилась категорически. Машина Корсаковых выехала из Кремля по направлению к родовому особняку. Внутри Екатерина Владимировна, будущая фрейлина ее императорского высочества, теперь похищенная неизвестными. Рядом с местом аварии застыл автомобиль сопровождения с эмблемой правящего рода. Охранники, которые должны были сопровождать Корсакову, прибыли с задержкой в 5 минут, когда все уже закончилось. Застряли в стихийно образовавшейся пробке, зажатой между гражданскими машинами. Ввели-то Екатерину Владимировну не как члена правящего рода, когда сопровождение едва ли не впритык двигается, а на расстоянии. Довели, мать его. Родионов Платон Демьянович внимательно осмотрел бродящих вокруг места аварии специалистов. Медикам здесь оставалось только труп водителя забрать. Но лишь после того, как спасатели вскроют дверь и извлекут останки. Полиция оцепила место, практически остановив движение на перекрестке. Люди Долгоруковых свой транспорт пока не покидали. И правильно, чего топтаться на месте, мешая собирать улики профессионалам. «Камеры?» — спросил Платон Демьянович, когда к нему подошел старший городовой. «Помехи, ваше высокоблагородие», — ответил тот. «У нападавших были глушилки, которые уничтожили удаленно». Он протянул старшему офицеру планшет. На экране была отлично видна подъезжающая машина Корсаковых, а потом изображение засыпало белым шумом. Около минуты длились помехи, а когда они прошли, стало видно, что из микроавтобуса исходит облако дыма, тоже, впрочем, испарившееся достаточно быстро. «Свидетелей мне найдите», — распорядился Родионов, возвращая планшет полицейскому. «Не может такого быть, чтобы на оживленном перекрестке никто ничего не видел. Хоть весь город перетрясите, но найдите свидетелей!» Старший городовой отправился выполнять указания жандарма, а сам Платон Демьянович обернулся на рев двигателя. К месту похищения подкатывал внедорожник с гербом Корсаковых. Не успела машина затормозить, как из нее решительно вышла Анастасия Александровна. Она еще только шагала к старшему офицеру, когда с другой стороны появился новый автомобиль, видеть который Родионову не хотелось вовсе. Герб Долгоруковых на капоте блестел угрожающе. И Платон Демьянович ощутил, как и без того паршивое дело становится еще хуже. Конечно, похищение ученицы гимназии — это плохо, но похищение человека правящего рода, а Екатерина Владимировна уже считалась таковой, гораздо хуже. И для виновных, и для тех, кто не сможет ее найти. Однако из машины Долгоруковых вышел молодой светловолосый парень в кителе целителя, и Родионов медленно выдохнул. Корсаков это не так страшно, как члены правящего рода. О судьбе шефа жандармерии, уволенного с лишением всех заслуг и должностей, в ведомстве прекрасно знали. И повторить финал его карьеры никто не хотел. «Где моя дочь?» — потребовала ответа подошедшая Анастасия Александровна. «Ваше высокоблагородие», — обратился к ней старший офицер, но ответить толком не успел. Иван Владимирович не стал тратить время на разговоры. Его глаза полыхали зеленым огнем, когда он растолкал экспертов, возящихся в салоне смятой машины Корсаковых. Всего пары мгновений ему хватило, чтобы осмотреть внутренности автомобиля. «Сука!» Шипение пронеслось над местом аварии, и его благородие решительно обернулся к матери. «Это Миронов!» Корсакова не стала спрашивать, почему ее сын так уверен, лишь кивнула и, развернувшись на каблуках, отправилась обратно к внедорожнику, на котором прибыла. А ее сын поспешил к автомобилю Долгоруковых. Родионов не стал рваться задавать уточняющие вопросы. Когда Иван Владимирович, не переставая пылать своими глазами, лишь мазнул по нему взглядом, Платон Демьянович внезапно ощутил, как прямо перед самым носом пронеслась старуха с косой. И почувствовал, то, что он еще дышит, всего лишь случайность. Обе машины сорвались с места, но разъехались в разные стороны. Опомнившийся старший офицер выхватил служебный телефон. «Свободную группу к особняку Мироновых!» — приказал он. «Корсакова будут их убивать! Остановите их!» К нему подошел мужчина в форме Долгоруковых. Один из тех, кто должен был сопровождать Екатерину Владимировну. Без слов вручив Родионову телефон, он убрал руки за спину. «Платон!» — раздался в трубке женский голос. «Ваше императорское величество!» — вытянувшись по струнке, поприветствовал старший офицер. «Никто Мироновых спасать не поедет!» — равнодушно произнесла государыня. «Мы обещали защиту и охрану Корсаковым. Наше сопровождение отрезали перед самым похищением. Езжай к Мироновым лично. Проследи, чтобы к утру Мироновых не осталось. Будет исполнено, ваше императорское величество». «Мои люди уже предупреждены. Поступают в твое распоряжение. Действуй». Родионов вернул телефон охраннику, и тот спокойно кивнул в ответ. «Поехали», — скомандовал Платон Демьянович. Ему совсем не нравилось, куда свернуло дело. Конечно, теперь его карьера пойдет в гору, но то, что его повяжут кровью, приказав участвовать в уничтожении дворянского рода, не могло не создать кучу врагов среди благородного сословия. Но когда железная Екатерина приказывает, разве можно ей отказать? Сейчас. Москва. Иван Владимирович Корсаков. Сообщение о похищении сестры застало меня на выходе из Медины. Дарья приказала выделить мне машину, так что на место я примчался с ветерком. Голову разрывали противоречивые мысли. Мне обещали, что сестру защитят. А в итоге что? Могут быть сотни оправданий, но суть одна. Катю Долгорукову упустили. И Дарья Михайловна понимала это прекрасно, потому и организовала мне транспорт. Место аварии промелькнуло перед глазами, не задерживаясь в памяти. Я заглянул в салон нашего автомобиля, машинально отметил, что Никите, нашему водителю, уже ничем давно не поможешь. А затем осмотрел салон и едва сдержался, чтобы не дать волю гневу. На полу имелась кровь, и я прекрасно знал, кому она принадлежит. Ублюдок, однажды уже поплатившийся за то, что лез к моей сестре, решился повторить, а в процессе порезался разбитое стекло. Больше задерживаться здесь не было смысла. «Сука!» — прошипел я, пережидая вспышку ярости. Высунувшись наружу, я нашел взглядом мать. «Пока эксперты разберутся, все уже будет кончено. Раз Матвей решился на такой шаг, оставлять Катю в живых он не собирается». «Это Миронов», — сообщил я и тут же направился к выделенной мне машине. Не слушая и не глядя, что происходит вокруг, Я запрыгнул в салон. Человек Долгоруковых за рулем, все это время не гасивший двигатель, стартовал с места. Он меня прекрасно слышал и уточнять, куда мы сейчас поедем, даже не подумал. Это в моем прошлом мире подобное заставило бы нас сидеть и ждать звонка от похитителя или собирать деньги для выкупа. В этом мире все кончалось быстрее. Оружие в руках и твои враги напротив. «Вас вызывает государыня», — сообщил водитель, после чего переключил звонок на громкую связь. «Иван», — услышал я голос ее императорского величества. «Я не стану оправдываться, что не уследила за твоей сестрой, как обещала. Вызов бросили не только Корсаковым. Я отдала приказ, никто не станет вмешиваться в твое личное дело. Жандармы проследят, чтобы особняк Мироновых был оцеплен, и никто оттуда не вышел». «Я понял», — ответил я. «Говорить спасибо не стал, благодарить здесь не за что. Еще более жидко обделаться Долгоруковы просто не могли. Мало того, что из-за Мироновых государыня нарушила свое слово, так и человека ее дочери похитили прямо под носом охраны Долгоруковых. Куда уж сильнее макать в дерьмо престиж правящего рода». «Мы обсудим, когда все кончится», — добавила прекрасно понявшая мой настрой императрица. Звонок прервался. Водитель открыл бардачок и вынул из него пистолет. «Нужно, ваше благородие?» — уточнил он, протягивая оружие мне. «Давай», — не стал отказываться я. «У меня и свой ствол, конечно, был, но иметь запасной куда лучше, чем не иметь. К тому же я не ношу с собой арсенал и хранилище боеприпасов. У меня один магазин, и тот уже вставлен. А здесь пластиковый пистолет, специально предназначенный, чтобы проходить через любые рамки и обманывать детекторы. Мироновы имеют склонность к магии Земли, а это значит, что и металлами в некоторой степени способны управлять. Устроить аварию, выдернуть надежный двигатель, чтобы втолкнуть его в салон и убить водителя. Много применений можно придумать, если желаешь убивать. Вырвать обычное металлическое оружие из моих рук им бы ничего не стоило. До особняка Мироновых мы добрались минут за 20. Машина резко повернулась на месте, встав так, чтобы от угрозы со стороны дома меня отделял автомобиль. И я выбрался наружу. Невысокий металлический забор, кованые ворота с гербом Мироновых. В доме горел свет, охрана бродила по территории без особого напряжения. Они, похоже, еще даже не знали, что случилось. Впрочем, моя ли это проблема? Спокойно обойдя транспорт Долгоруковых, я подошел к воротам, на ходу прибегая к дару. Фигурки живых людей, попавших в радиус действия моей магии, подсветились. Зона охвата выросла, сказалась интенсивная практика. Теперь я бы тех наемников, которые в нас стреляли, поймал, не покидая машины. В отдалении прозвучала полицейская сирена. Ко мне направился один из охранников, неспешно, но и не затягивая. На мне китель целителя. Я же в Медину со службы поехал, так что боец запросто мог решить, что я здесь по службе. «Представьтесь», — потребовал охранник, подойдя на расстояние 3 метра. Вместо разговоров я отдал приказ, и тело мужчины дернулось. Двигаясь как марионетка, он добрался до кнопки открытия ворот и вдавил ее, позволяя мне войти. Лицо охранника судорожно подергивалось. Я не церемонился, когда заставлял тело слушаться целителя. Практика, практика, практика. Взять вот так пребывающего в сознании человека еще до моего поступления в корпус было бы невозможно. А сейчас ничего, справился, тяжело, но реально. Пройдя на территорию, я сделал последние усилия, и охранник рухнул на землю, лишенный сознания. Его напарники, ожидавшие чуть в стороне, потянулись за оружием. Но выхваченные короткие винтовки оказались направлены друг на друга. Один из них попытался заорать, но я сдавил ему глотку спазмом. Моя ладонь окуталась пламенем, и все трое попадали на тропинку, опоясывающую особняк. Камеры за всем наблюдали, а потом в доме началась суета. Я видел замельтешившие силуэты. Зрение, позволяющее мне разглядеть вероятных пациентов сквозь стены, показывало, как одни люди поднимаются наверх, другие, наоборот, занимают место у окон. Подняв руку с огнем на ней, я усилил собственный голос. «Миронов!» Глава рода был дома. Его я прекрасно запомнил, ведь мы столкнулись после конфликта с его сынком, моим бывшим одноклассником. Вокруг Льва Семеновича крутились еще двое человек, но самого Матвея среди них не было. «Где моя сестра, ублюдки?» — крикнул я еще раз, после чего взмахнул ладонью. Охрана, приготовившаяся открыть огонь, повалилась на пол. Пока что еще живая, но уже не способная сопротивляться. Перерубленные нервы им дышать позволяли, а вот воевать уже нет. Магия хлынула в ногу, наполняя ее мощью, и я ударил стопой в дверь особняка. Замок выломало, створка повисла на петлях, и я без задержек вошел внутрь. «Звони своему сынку, ублюдок!» — продолжил усиленным голосом я, быстро заскакивая на лестницу. «Иначе я вырежу всю твою семейку!» Снаружи прозвучало, и тут же заглохла сирена. Освещение в доме погасло, погрузив особняк во тьму, и я ощутил, как встают волосы по всему телу. Что бы ни делали Мироновы, удар должен был оказаться крайне мощным. Наэлектризованным воздухом было почти невозможно дышать. Кислород конденсировался на стенах, полу и потолке, но от меня разлетался во все стороны. Однако я тоже не пальцем деланный мальчик. Управлять собственным телом гораздо проще, чем чужим, а потому достать кислород, чтобы вбирать его всей поверхностью тела, плевое дело, если знаешь как. Проходя мимо стонущих от боли и ужаса охранников, я на коллег даже не посмотрел. Вместо этого выстрелил в сторону кабинета еще дважды. Первая пуля ударила в стену, вторую отшвырнула прочь прямо в полете. Она врезалась в закрытое окно, выбивая стекло. «Я считаю до трех!» — предупредил я, прежде чем дойти до двери, за которой сидел глава рода. Магнитное поле вырвало у меня мой пистолет, разорвав кобуру. Притянутое к стене оружие ничуть меня не тревожило. Второй-то ствол пластиковый. Так что я вновь ударил ногой в створку, но она даже не дрогнула. «Раз!» Отступив к окну, я сжал кулак, и по ту сторону двери рухнул, крича от боли, наследник рода Мироновых. «Два!» Пальцы разжались, и новый истошный вопль раздался из кабинета. Средний сын главы рода чувствовал, как горит безо всякого огня. По ощущениям, с него снимали кожу заживо, и ему это не нравилось. «Три!» — объявил я. «Стой!» — рявкнул глава рода, и замок в двери щелкнул. «Я все сделаю!» Я открыл створку и переступил порог кабинета. Седой мужчина, склонившийся между двумя своими сыновьями, посмотрел на меня залитыми кровью глазами. Что он здесь такого делал, что от напряжения капилляры полопались? Какое заклинание они вместе готовили, чтобы меня остановить? «Звони Матвею», — приказал я. «Иначе твои дети умрут у тебя на глазах. Я не шучу». Телефон прыгнул ему в руки, и глава рода отправил вызов. Дураком он не был и включил громкую связь, а потому я тоже несколько секунд слышал только длинные гудки. Стоящий на коленях между двумя стонущими от боли молодыми людьми, мужчина на глазах бледнел и все сильнее трясся. Чтобы не отвлекать его, я заставил обоих Мироновых заткнуться. Им не перестало быть больно, я просто запретил им издавать звуки. Так что вид сыновей, беззвучно распахивающих рты, заставил главу рода побледнеть еще сильнее. «Матвей!» — рявкнул он, едва младший сынок соизволил взять трубку. «Что ты натворил, сукин ты сын?» В голосе отца прозвучали с трудом сдерживаемые слезы.
«Отец, что случилось?» — самодовольно отозвался тот. «Я здесь отдыхаю после дел праведных. Чего ты орешь?»
«Ты похитил сестру Корсакова! Ты дебил! Ты всех нас подставил! Он здесь пытает твоих братьев! Где ты, мать твою?»
Несколько секунд с той стороны звучала лишь тишина.
«Матвей!»
— требовательным тоном рыкнул глава рода.
«Так значит, я теперь наследник?» — задал неожиданный вопрос мой бывший одноклассник.
«Да что ты мелешь, ублюдок!» — зарычал мужчина. «Немедленно верни Корсакову, или я тебя изгоню! Ты меня слышишь?»
«Нет», — отрезал Матвей. «Пока ты не назовешь меня наследником рода Мироновых, я ничего не стану делать. Пусть Корсаков вас мучает. Мне-то что? Стану последним выжившим в роду и получу главенство».
«Ты ублюдок, мать твою!» — прошипел глава рода. «Хорошо, я назначу тебя наследником рода в обход твоих братьев. Теперь ты доволен?»
«Вот теперь другой разговор», — согласился тот. «Сейчас привезу эту дурочку». «Нет, ну как же удачно получилось-то!»
Он бросил трубку, и его отец перевел взгляд красных глаз на меня.
«Ты все слышал. Отпусти моих детей. Я сам за этого выродка отвечу. Пожалуйста, Иван. Клянусь, я не знал».
Я кивнул, и оба сына перестали извиваться на полу. Теперь они мирно спали. Размеренно и глубоко, как будто ничего только что не случилось. Усевшись в кресло для посетителей, я закинул ногу на ногу. «Ждем, Лев Семенович», — объявил я. Он так и не поднялся с пола. Просто подгреб обоих сыновей к себе и, обняв их, сидел чуть покачиваясь. Мог бы он защититься? Да нет, конечно. Мало того, что его сын напал на семью целителей, так я еще и приближенный будущей императрицы. Это Матвей мог быть идиотом и ни о чем не знать. Глава рода был обязан держать руку на пульсе. Несложно догадаться, что раз я здесь, а снаружи до сих пор не ломятся силовики, останавливать меня уже никто не станет. А государыня не простит нападение на целителя. Мою семью задели, значит, и на меня покушались. Наказание непременно будет. Но Лев Семенович может пожертвовать младшим сыном, чтобы сохранить семью. Во двор въехал автомобиль с гербом Мироновых. Я повернул голову на звук и вновь воспользовался даром. Сестра была в машине, судя по всему, напуганная, но не пострадавшая. «Идем», — велел я, первым поднимаясь на ноги. Лев Семенович кивнул и медленно встал. Я положил руку ему на плечо и повел впереди себя. Мы прошли через особняк и вышли на крыльцо как раз к моменту, когда Матвей вытащил Катю из машины. Он толкнул ее в спину, заставив упасть на колени, и с самодовольной улыбкой крикнул.
«Что, Ваня, понравилось? Смотри, как твоя сестренка передо мной на коленях стоит, и я могу сделать с ней все...»
Он не сумел договорить. Сложно разговаривать, когда все твои кости выворачивают из тела. Выпученные глаза Матвея лопнули, выскальзывая из черепа. Сама голова сжалась, выдавливая содержимое наружу. Вскрикнувшая от ужаса Катя рванулась прочь, а под моей рукой задрожал глава рода Мироновых. Я отпустил его и двинулся к сестре. Она рванула ко мне со всех ног, и тут грохнул выстрел. Я подхватил сестру, закрывая ее спиной от главы рода Мироновых, но он уже никому не мог угрожать. Пуля, размозжившая голову Льва Семеновича, не оставила ему шанса на месть. Водитель, который меня привез, убрал ствол и двинулся к воротам. Из машин, которые за это время успели подъехать к особняку Мироновых, хлынула толпа вооруженных мужчин. Среди них я легко опознал Родионова, хоть старший офицер и надел шлем, прикрыв лицо щитком. Платон Демьянович шел по территории особняка и лично контролировал,
чтобы выживших не осталось. А спецназ жандармерии вперемешку с людьми Долгоруковых зачищал охрану. «Все закончилось», — погладив рыдающую сестру по спине, прошептал я. «Ничего не бойся, я с тобой. Пойдем отсюда, тебе больше никто не посмеет угрожать». Оставаться и смотреть, как железная Екатерина исполняет свое обещание, отмывая собственное имя от позора, я не горел желанием. И сестре это было не нужно. Но доверия к императрице у меня больше не будет.